эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы записываем вместе с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
И мы не будем скрывать от слушателей, что мы записываемся через 3 минуты после окончания матча в Стамбуле, Фенербахче-Арсенал. И поэтому мы можем легко обменяться впечатлениями первыми после этой игры. Какие впечатления от игры, Адиль?
Да никаких, на самом деле. Фенербахче полностью разочаровал, потому что, я не знаю, в первом тайме мне казалось, что ребята, была установка у них, наверное, не пропустить и по возможности забить, но они были какие-то зажатые все, у них ничего не получалось, ни прием, ни пас, ни выход. Ну и на фоне даже того, как безобразно, в принципе, играла наша команда, Фенер выглядел абсолютно разобранным.
Я, честно говоря, вот знаю, что ведь они играли в Суперкубке с Галатасараем, который, я помню, по Лиге Чемпионов, да, по последней. И они проиграли в добавленное время. Я вообще перестал понимать, что такое чемпионат Турции. Потому что вот пока не посмотришь, да, то думаешь, ну, Фенербахче, это имя, фамилия, опять же, да, там, Бруно Алвиш, Кюит, Демирель. Ну, понятно было, что Демирель, видимо, привезет при случае. Но, тем не менее, в какие-то есть фамилии, но команда вообще пустая абсолютно. Что, они, во-первых, физически мертвые, да? То есть они совершенно не двигаются. Они не могут играть скоростную игру. Они не могут играть ни в какой пас, только назад и поперек. И у них, простите, нет вообще ничего, в смысле игровых идей. То есть я вообще не понял, что команда, как она играет в атаке. Вы поняли, нет?
Нет,
какие у нее есть опции в атаке?
Я и говорю, что последний матч, который я видел с Фенером, это был матч со Спартаком. У себя дома они проиграли. Но тогда они бились, они бегали. Вообще турецкие команды, они всегда этим отличаются. То, что на своем поле они как бы заряженные всегда на борьбу.
Ну и да, при своем стадионе, да, публика.
Да, и публика была сегодня, в принципе, мертвая, да, вот это удивительно для турецких стадионов.
Поэтому... Мне показалось, что публике не дали шанса оживиться просто.
Ну, обычно, знаете, вот этот матч мне во втором тайме, когда сидел и смотрел, он мне напомнил прошлогодний матч с Ливерпулем на Энфилде.
Да, 2-0, 2-0, который закончился.
Да. Когда и Энфилд, весь стадион смотрел на Ливерпуль, да, и Ливерпуль непонятно что изображал там. И как-то такой вот, они, даже тяжело подобрать слово, и болельщики не знали, что ждать от своей команды. И команда как бы не впечатляла, не давала повода, чтобы болельщики как бы подключились к игре.
Ну да.
Но в принципе турецкие болельщики, они всегда активные. Здесь должны были они включаться и гнать свою команду вперед. Но они как-то так очень спокойно сидели, очень спокойно смотрели, там хлопали противнику, когда комбинации проходили.
С чем связываете это вообще?
Ну, честно говоря, не знаю, потому что я турецкий футбол вообще не смотрю.
Я тоже.
Для меня это... Удивительно то, что они дома так себя вели. Я думаю, просто Фенер, главный тренер Фенербахче, он неправильно настроил команду на Арсенал. Он ее перебоялся, так скажем, слишком. Потому что он среагировал на имя, я так считаю. Потому что, по большому счету, разборы игры я не увидел со стороны Фенера, что они, вот как Астон Вилла разбили. Мне вот первый матч, который был, мне показалось, что все-таки Ламберт разобрал по косточкам игру Арсенала, узнал слабые места, и команда играла. Хоть и Венгер говорил, что у них там были шансы, т.д. и т.п. Да, шансы были, но шансы у любой команды появляются. В принципе, и у Фенера сегодня были шансы.
Ну, вот я так не могу вспомнить, честно говоря. Вот нормальный голевой шанс. Хорошо, при каком-то адекватном счете там. Да и при 0-2 я тоже не помню, честно говоря. Ну, какой-то такая безысходность, вот видел, от команды безысходность. И я подумал, что Вот это какой-то уровень чемпионшипа такого глубокого, да?
Ну, даже не чемпионшипа, я бы сказал. Я бы думаю, что в чемпионшипе Фенер бы просто растоптали в таком состоянии. Потому что команда действительно вообще не бежала, и идей никаких
Да, пустая вообще.
Да, и каждый как-то... Ну, команда... Игра команд... Командной игры не было, они сбили, они, она сбилась на игру... Каждый игрок пытался сам что-то придумать. Ну и даже при этом они умудрились там два раза ударить, выиграть верховые в нашей штрафной, пробить, ну то, что пробили не точно.
Ну, это все, да, моментами так трудно назвать. Ну а что Арсенал? С Фенером ясно примерно. Кстати говоря, мы тоже все реагируем на название. Смотрите. Вот мы считали, что это худшая жеребьевка из возможных, да? Ну, самая опасная получилась. А на самом деле, я думаю, что получилось просто самое легкое.
Ну да, судя по тому, как вчера Португальты, эта команда Пасуш, дальше я не помню, играла против...
Феррейран, да.
Да, что-то такое там. Играла против Зенита, она играла. Да, там они, по-моему, 3-0, да, проиграли?
4-1, по-моему.
Ну, я так отрывками смотрел этот матч, но они хоть играли... Там у команды, может, ну, команда, естественно, классом она ниже, чем «Зенит», но там была хоть игра какая-то, и португальцы бились. А сегодня это был какой, ну, такой проходной матч, как будто товарищеская игра. Она напомнила вот игры, которые в Азии наши проводили. По-моему, даже последний матч с японской командой «Урава». С ногой.
Был сложнее, да?
Был сложнее, да. Те интереснее играли, те, ну, те действительно играли более-менее.
Ну, давайте все-таки к Арсеналу вернемся.
Ну, по Арсеналу,
что мы можем сказать?
Что можно сказать по Арсеналу? По Арсеналу у нас беда просто. Потому что начался... Я уже не говорю про трансферы, про эти вещи, просто игровой момент, то, что ставится там тот же Касорло выходит, который явно как-то играет. Ну, во-первых, потерялся на поле, во-вторых, были игровые ситуации, когда он не, взаимопонимания не было. Но мне сегодня понравился Рэмзи. Я считаю, что как бы он стал героем матча более-менее. А в целом...
У меня слово Рэмзи герой матча, у меня... Вызывает.
Ну, отдал неплохой на первый голевой, пробил, забил.
Предголевой пас, да?
Так да, вот, предголевой.
Он, мне кажется, он такой гол забивал уже кому-то.
А по-моему,
Марселю? Марселю, что ли, да? Так, я не соображу сразу. Похоже, гол. Ну, тут, конечно, Волкан виноват там. Я думаю,
ну,
да?
Ну, это такой вратарь, который
да,
может...
Да, да, в любой момент пустить.
Вести.
Да, да. По Волкану у меня сомнений нет. Я за сборную Турции его видел, поэтому примерно я готов был к тому, что он может помочь. Ну, то есть мы по Арсеналу, по большому счету, выводы делать не можем никакие по этой игре, да?
Ну, у нас две игры, в принципе, с Астон Виллой и с Фенербахче.
Ну, давайте по двум, да, поговорим.
Если так смотреть по игровой ситуации, то, что меня беспокоит, то, что у нашей команды игра в атаке абсолютно не поставлена. Это во-первых, то есть это продолжается с прошлого года, да, прошлого сезона. Да, они все хвалятся про эти 10 матчей, которые они без поражения прошли. Ну, там эти 10 матчей, там гол забили, откатились и, ну, все, сушим игру. В принципе, был. Да, там вот эту лозунгу обратно вернули, скучный-скучный Арсенал.
Mm-hmm.
Сама игра в атаке, она потеряла изюминку. То есть... Катают мяч, катают, в конце концов он свалится на какой-то фланг и пытается сделать прострел на Жиру, который там в окружении всех защитников стоит и должен что-то изобразить. Ну, успеть первым к этому мячу. То есть игра в атаке, она как бы не изменилась абсолютно.
Но в позиционной атаке мы имеем в виду.
Да,
в
да.
В контратаку
да.
мы можем как-то играть.
В контратаку мы можем играть, но, скажу так, из... Мы даже, наверное, в первую пятерку не войдем по тем контратакам, если судить по этим двум играм, да, ну, вот если взять там команды, которые хорошо уходят в контратаку. Да, ну, стабильно это...
Ну, Астон Вилла это лучше делает, чем Арсенал, да. Тут говорить не о чем.
В пятерку мы потеряли это. Раньше, да, мы очень хорошо уходили в контратаку. Сейчас у нас...
Раньше это когда, простите? Когда Тири Анри был?
Нет, ну, хотя бы уже после, когда был ССК.
07-08 сезон.
Да.
Там улетали туда.
А сейчас у нас проблемы. Очень большие проблемы. То есть и мы как бы выбегаем в атаку, но очень часто мы сами и запарываем. То останавливаемся, то пас какой-нибудь вообще. То есть такое ощущение, что игроки в принципе не знают, кто куда должен бежать. Они просто бегут, а там уже как получится. Игра в обороне, она тоже не впечатляет по двум матчам. Да? Вот, у меня обратно же сложилось ощущение, что Болт бросил заниматься обороной. Потому что вообще оборона, она начинается с опорного полузащитника, да, вот волнорез.
Ну, Артета, которого сегодня нет.
Так ну, Артета, ну, на этом месте Рэмзи, да, я так понимаю, что выпускается на поле. И вот то, что в Астон Вилле у нас просто не было опорного полузащитника. И вот эти выбросы Касельни, которые шел... Ну, его обыгрывали на противоходе, и он красный также заработал. Они говорят, ну, мне, по крайней мере, так показалось, что это элементарные вещи, которые должны быть, да. Ну, должен знать защитник, что если несется на тебя нападающий, ему легче обыграть, если ты на него бросаешься. Там.
Ну, естественно, да. То есть этот крик не бросаться из детской юношеской спортивной школы же.
Да, да, да. Ну, это даже с уличного футбола. Но наши допускают эти ошибки, то есть... Вывод один, что работы нету. И был еще такой показательный момент с Астон Виллой, когда Акбаланхор, по-моему, там сделал рывок, обокрал Санья. Uh-huh. И Санья поворачивается, а видела там человека 3 или 4, там, и Мертесакер точно видел, честно видел. И Санья поворачивается к защитникам и показывает, что почему молчите. То есть в прошлом году очень много разговоров было со стороны Венгера о том, что защитники должны общаться.
Коммуницировать, да-да-да.
Да, т.д. т.п. И в этом году они обратно молчат. То есть в этом направлении тоже работа не ведется. Вообще все лето, вся предсезонная подготовка, она, по-моему, ушла только для того, чтобы заработать деньги в Юго-Восточной Азии. Но насчет команды вообще ни у кого, по-моему, голова не болит, в том числе и у Венгера. Такое ощущение.
Ну, вот я должен сказать, что у меня менее негативное ощущение, честно говоря, после игры с Астон Виллой. Мне не показалось, что там уж прямо сзади возврат там, условно, на год назад, да? Но, безусловно, игра сзади, и в том числе в опорной зоне, правильно вы говорите, изначально... Она, ее нет просто. То есть там, когда Акбаланхор делал пенальти, да, момент начался, он же на своей поле там был обрез, он перехватил. То вот в этот момент, как, если пересмотреть его, то в общем все примерно станет понятно, что происходит с арсенальской защитой. Я, конечно, думаю, что более мастеровитый соперник, чем Астон Вилла, он, в общем, накажет за это... как следует. Хотя вот и Астон Вилла хватило. С другой стороны, сегодня Астон Вилла играла с Челси. Вот. И я смотрел там кусочками эту игру. И могу сказать, что у Астон Вилла было немного моментов. Но моменты были. И в общем, в том, что Астон Вилла проиграла, виноват лично господин Вайман. Который не забил два убойнейших момента. Один при счете 1-1, а другой при счете 1-2. У Челси тоже были моменты, но 200-процентные моменты были у Ваймана. И он два раза Челси простил. То есть Астон Вилла в атаке, на самом деле, она кровь может попить из многих. Другое дело, что там сзади, конечно, все плохо. И мне кажется, все-таки игра, если вот так отличься, да, отличься, то Арсенал по игре не проиграл, наверное, эту игру Астон Вилле. Ну, так вот, по моментам, по всей этой истории. Именно при счете 1-2 Арсенал мог сравнять счет, да, легко. Были моменты.
Ну, на самом деле, мне тяжело там объективно судить об этом матче.
Нет, объективно скажу, мы никто не можем судить.
Да, ну, в том плане, что отойти от эмоций. Просто этот матч, как бы сказать, я не сильно... Я думал, что мы выиграем Астон Виллу, на самом деле, перед матчем.
Ну, да, наверное. Все мы уверены, что
выиграем. Это, во-первых. Во-вторых, когда мы проиграли, и я не скажу, что я сильно расстроился. Просто у меня как бы получился шаг такой в сторону негатива, в сторону Арсена Венгера, где я уже полностью как бы готов к тому, чтобы сказать, что Арсена Венгера надо менять в любом случае. И вот этот матч с Фенербахче, я очень я не могу болеть против своей команды, да, я когда начинается там.
Не, ну физически болеть невозможно, да.
Да, я все равно буду болеть за команду, за победу. Но в принципе, как бы я не хочу, чтобы Арсенал проходил в Лигу Чемпионов.
Но уже это прошлое.
Пусть занимает 4-е место, пусть обгоняет Тоттенхэм, но в Лигу Чемпионов с такой игрой. И соваться нечего, потому что я не хочу, чтобы моя команда позорилась. А с такой игрой, которую они показывают, это сегодня Астон Вилла, которая, ну, та оборона, мы знаем, что они раз закроются, да, там будут 9 человек сидеть в обороне. Это уже давно идет. В принципе, все середняки заходят и так играют, и у нас всегда с этим возникают проблемы.
Да, позиционное нападение – это проблема.
А если, допустим, приедет тот же Тоттенхэм, тот же Манчестер, который будут играть в наглую, то у нас просто с такой игрой будут рвать в клочья.
Ну, могут. Могут. Я когда был на Тоттенхэме в прошлом году на игре, то у меня первые 15 минут было ощущение, что нас вообще сейчас тут укопают и уроют просто. И до тех пор, пока Адебайор не удалился, да, такое ощущение оно было. Но Адебайор удалился, и все поменялось.
Ну, гонор однажды, гонор навсегда.
Да-да-да, кстати. Это там прямо на стадионе кто-то сказал, да, что типа once a gunner, always a gunner. Ну, кроме шуток, ощущение того, что на собственном стадионе могут разорвать, в прошлом году было. И Астон Вилла в первом туре этого, она как бы суммировала просто всю эту историю, что Арсенал уязвим на своем стадионе. Но для нас же это не новость. Да? Мы же это знаем давно.
Да, дело в том, что это как бы нормальное, логическое завершение всей летней кампании, которую провел Арсен Венгер с командой. Включая предсезонку, включая трансферную кампанию. Мы должны были получить, и мы получили в первом матче и дома. С одной стороны, как бы все-таки Арсен Венгер очень везучий человек, да, ну, как тренер. Я вот всегда поражался, что он мог же... в принципе, проблемы приобрести, то есть они могли обнажиться позже, после закрытия, например, или в конце там трансферного окна. Но на самом деле он получил шанс, там у него 2 недели есть еще укрепиться. Как бы небеса сами говорят, укрепись, Арсен. И это у него всегда так, и я больше чем на 90% уверен, что мы под руководством Арсена все равно займем 4-е место, потому что таким быть фартовым, как он, ну, это просто нереально.
Ну, фарт не бывает вечно.
Ну, если человек у руля 17 лет, последние там 8 лет без трофеев, и он постоянно в Лиге Чемпионов, я думаю, у него очень большой кредит.
Ну, это да. Давайте мы поговорим про трансферы все-таки. Что вы думаете произойдет за 10 дней? Давайте начнем с Кабая. Вот последняя тема, что Кабай... услышав, что его зовут в Арсенал, начал там с Пардио орать, что он это, уходит в Арсенал. Пардио его снял с игры, да, и высказал свое фе после этого, что вообще Арсенал повелся крайне неуважительно. Кабай готов идти в Арсенал, предполагается, что это 20 миллионов. Нужен ли вообще Кабай-то?
Мне кажется, нет. Потому что, ну, как игрок, он неплохой, в принципе, но... он не топ, он не лидер. Я не могу сказать, что он лидер, прям такой ярко выраженный. И потом он не опорник. Зачем он
нам вообще? На этой позиции, мне кажется, есть конкуренция даже в Арсенале, некоторое подобие.
Он больше тяготеет к атаке, он больше атакующий полузащитник.
Но это второй Артета в целом. Ну так.
Ну, скажем, что с опорными навыками у него, ну, с навыками опорного полузащитника у него проблемы. Я не понимаю, зачем он вообще нужен, потому что у нас, в принципе, центр полузащиты, как бы, есть игроки,
да,
которым выходить. Нам нужен опорник на сегодняшний день, нам нужен нападающий и кипер. И защитник.
Да, 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 да. Кто нам только не нужен, да.
Да, но если говорить про центр поля, нам нужен опорник, и нам нужен чистый опорник, там, я не знаю, ну, как Мвилла, например, тот же, да? Таким, как был Сонг, Филайни, которого, ну, тоже был опорником. Последний просто из-за там проблем в нападении его выдвигали в прошлом сезоне просто в атакующую линию. Но, в принципе, он является опорником. Я думаю, нам нужен именно такой игрок, мощный, сильный, который может зацементировать. Его волнорез. А вот те, которые тяготеют, ну, у нас их достаточно. Тот же Касорла, российский, Уилшер. Зачем нужен Кабай, непонятно.
Ну, я примерно того же мнения. То есть, зачем нужен Кабай, непонятно. Значит, вся история с Кабаем – это большой признак наступившей паники.
Ну, насчет паники, там я тоже читал, что вот начали говорить, что Арсенал в панике. На самом деле, Арсенал не в панике. Мы же говорим про Арсена Венгера. Просто все его воспринимают с точки зрения обычной логики, да? Какие тараканы у месье в голове, этого никто не знает. Потому что он всегда покупает так. Практически. В конце.
Нет. В прошлом году это было не так.
Ну, в прошлом году, да, согласен. Там, по-моему, были переговоры с Робином Ван Перси, которого хотели умаслить этими покупками, но не получилось. Мне кажется, так.
Но ну, в общем, да. Покупка Жиру и Подольски была на замену одному Ван Перси, видимо.
И потом по трансферной политике... Те саги, которые были, Игуаин, потом Суарес, та же сага. Это просто пиар-ходы, на мой взгляд, потому что ну, нереально так себя вести на рынке, так как ведет Арсенал. Да, скорее всего, биды были, но они знали, например, допустим, что там...
Заранее, ну, что биды не проходят, да?
Да, вот, допустим, за 40 бит Ливерпулю, зачем нужен был 41 фунт, это вообще непонятно, да, вот как бы... Они не собирались покупать этого Суареса. Я думаю, Арсен Венгер удавится, чем за 40 кого-то купит.
Логично, да.
По Игуаину это вообще было смешно. Там вопрос 2 или 3 миллионов
стоял. Миллионов, да,
но эти 2 миллиона, 2-3 миллиона, которые у нас стоят, да, они вечные такие.
Потом... Да-да, начиная, я помню, помните, в 2008 году с Хаби Алонсо. Из-за 2 миллионов же у нас на медосмотре уже был в 2008 году. Потом... Было сказано, что надо 2 миллиона сторговать с цены, с которой с Ливерпулем уже договорились. А потом, когда Ливерпуль отказался и продали его в результате в Реал, потом было сообщено, что Хаби Алонсо нельзя брать, потому что это убьет Денилсона с Сонгом. Помните, да, эту историю?
Да, да, да.
Это у нас традиционная история. С Матой все то же самое было.
Вертонгена мы потеряли вообще.
Вертонгена мы, да...
Льюрис готов был в Арсенал, в принципе, переходить. Там очень много фамилий, там, я не знаю, вторую команду можно собрать из этих игроков.
Причем она будет лучше, судя по всему, существующей.
И по трансферной политике, вот там последние дни писали, что наш, который занимается трансфером, Диклоу, по-моему, вылетел...
Причем он американец, вы знаете, да?
Ну, я предполагаю, что скорее
всего... Да, он американец. При этом у него личные хорошие отношения с Венгером.
Ну, должно быть.
Ну да, иначе кого допустят, да, иначе.
Тем более до трансферов. Вылетел зачем-то в Валенсию покупать этого голкипера, которому лет 25, да, молодого парня. Там, ну, относительно для голкипера молодого. И у меня просто сразу возник вопрос, а чем хуже Жулио Сезаре? Нам нужен опытный голкипер, на фоне которого... была конкуренция для честной, и он мог прогрессировать.
Есть ощущение, что с Жулио Сезаром что-то не в порядке. Смотрите, Ливерпуль вместо него купил Миньеле, да? Странно, потому что он дороже в 6 раз Миньеле. Дальше, должен был Сезар уже уходить в Наполи в аренду, помните? В результате туда пошел Рейна из Ливерпуля. То есть есть у меня чувство, что там с Сезаром не все так просто. На самом деле не важно. Если мы говорим о том, что тебе нужен вратарь, то ты 19 мая должен обрисовать свои цели и заняться их покупкой, правда?
Ну да, естественно, 19 мая.
Да, то есть это все надо...
Это все должно быть уже на листочке. Ну, в принципе, мы же знаем, что Арсенал... Вообще, у меня такое сложилось ощущение, из-за чего я еще против Венгера настроен. Не то, что даже игра команды, а дело в том, что вот если представить Арсенал, да, как бы как шар, да, он красивый, он переливается, вкладывается эти деньги, вот эти, почему-то там, как они пишут, там миллионы, по-моему, где-то я прочитал, они потратили на арсенализацию стадиона.
Да-да-да.
Непонятно, что у них там стоило миллионы, по большому счету. Ну, они...
картинки.
Не, наверное, картинки там миллионы, американские. С Америки, наверное, везли.
Анри, да, рисовали. Нет, американских художников, не знаю.
Ну, и, а внутри самого шара, да, под названием Арсенал, у нас только один Арсен Венгер. Выжигается все, что связано с Арсеналом, с традициями, с клубами. У нас нет ветеранов. Что самое плохое, в любом топ-клубе сейчас находятся ветераны, которые учат молодых, объясняют, и, ну, это дух Арсенала. А у нас команда становится на сегодняшний день, это набор игроков, которые, иностранцев там, да, и молодой бритишкор, который нам пытаются как пропиарить, как будто вот, вот да, это и есть Арсенал. На самом деле это не, еще не Арсенал, они как бы должны созреть и стать лидерами, да, тот же Джек Уилшер, которого, я думаю, загоняют пацана, потому что очень большая нагрузка сейчас идет, моральная именно. Хотя, на самом деле, по игре, если судить, Джек, с Джеком надо еще работать и работать.
Да, конечно.
Или пацан просто сломает себе обе ноги и очень рано завершит карьеру.
Ну, и это, и вообще у него много ошибок, есть какие-то неверные. То есть ему есть куда расти, я бы так сказал. Потенциал-то у него, безусловно, высокий, но...
Ну... Потенциал высокий, но должен быть человек, который его возьмет за руку и поведет да. по этой дороге да. и направит. Или партнер на поле.
Да, да,
опытный. Который ему подскажет. Плюс этот партнер, ну, эти ветераны, они как бы являются символом клуба, да, там, людьми, на которых как бы... вокруг которых сконцентрирована команда. Не только как в игровом моменте, но как и в пиар виде. Ну, последний наш игрок такой, который был, являлся лицом Арсенала, это был Робин Ван Перси.
Ну, да.
С которым, ну, можно было сказать Ван Перси, и мы как бы ассоциировали его с Арсеналом. Я думаю, из-за этого очень много негатива, то, что он ушел на самого Ван Перси. Вот. Ну, и понятно. На сегодняшний день Арсен Венгер сделал все, что в клубе внутри только он. Вот если он уйдет, практически ничего не останется. Я сегодня готов на то, чтобы... Лишь бы он ушел, потому что хуже уже не будет. Будет хуже, если он будет дольше оставаться. Потому что, честно говоря, вот все эти интервью, которые дают наши игроки, явно, да, они повторяют слова своего босса. Тот же вот честный, он меня на сегодняшний день раздражает, потому что человек откровенно в интервью говорит, каждый год идут разговоры о том, что купит голкипера, но его не покупают. Ему, в принципе, бороться не с кем за место в рамке, потому что Фабианский вообще никакой вратарь. Он даже умудрился...
Но многие другого мнения.
Я надеялся,
в том числе что... из тех, кто решение принимает.
Я надеялся то, что Фабианский, ну, ждет же какой-то прогресс от игроков там. Но он умудрялся варить и в товарниках в Азии. Там чудо-действия свои проявлять.
Да, я не видел.
Нет, я все матчи посмотрел, и я понял, я что это... Я
упустил с ним.
Что это будет кошмар, если это вернется просто.
Но он Эмират Скапита привез в Голд с Наполи. Просто из ничего.
То, что вышли два игрока топ-класса у Галатасарая, Снейдер и Драгба, да. И дело не в возрасте, просто класс игрока, он всегда остается классом игрока. Да. И они показали, что игроки топ-класса и делают игру в принципе, по большому счету. То, что нам не хватает, двух игроков. Я бы даже согласился на Драгба и Снейдера из Галатасарая.
Да уж они не повредили бы точно.
Нам сейчас навязываются игроки, которые, в принципе, по уровню будут такими же, как и те игроки, которые на сегодняшний день есть. Это уровень Подольский, Косорлы, Жиро, в принципе, там
ну,
где-то на
уровне. Это игроки, как это, first place quality, да? Качество для борьбы за четвертое место. Не first place quality.
Ну, я думаю...
Ну, я имею в виду Кабай там, например. Вот Игуаин был бы покупкой достойной. То есть мы бы оценили, да, что... Это признак амбиции.
Ну да, это хотя бы был бы шаг в эту сторону. Да. Показать, продемонстрировать. Да. И кроме того, Венгер, я думаю, все-таки тоже интересный человек в том плане, что в прошлом году он, когда на него начало оказываться давление, он начал срываться. То есть человек, в принципе, не может, не любит быть под давлением, человек не выдерживает такого давления, которое оказывали на него СМИ, там определенная группа болельщиков. И в то же время он обратно же наступает на эти грабли. То есть
да он... нет, он приглашает это давление, да, знаете, это английское выражение inviting pressure. То есть он постоянно делает все, чтобы это давление возобновилось.
Ну, в этом году, этим летом, он вообще ворота нараспашку, да, что заходите, да, и давите.
Да.
Потому что то, что АСТ, там уже траст болельщиков, который, мне казалось, что он достаточно лояльный к Венгеру
такой
всегда.
Такой и есть. Смысле. Ровно такой и есть.
Они достаточно, как бы, ну, откровенное письмо написали, и я был удивлен и обрадован, да, то, что болельщики там, то есть уже... не малая часть, а достаточно большая группа болельщиков, которые против того, что какая политика ведется у Венгера. Ему будет в этом году намного сложнее. Если у него еще и пойдут плохие игры, то давление в СМИ просто увеличится. Ну и кроме того, он выставляет себя в насмешку, как бы, да. То есть своими действиями Ливерпуль, Роджерс, потом... Генри, да, у них руководитель, да, по-моему, он дает им возможность пропиарить себя за счет Арсенала. То есть они с красивым видом, да, понятно, да, я так думаю, что там, ну, если был бит 45 миллионов, там, под 50 миллионов, я думаю, скорее всего, они отдали бы Суареса. Возможно.
Сложно.
Как вариант, да? Но они не отдают Суареса и говорят, мы же не будем вот отдавать, ну, красивые вещи, да, говорят, естественно.
Отдавать они... конкуренту прямому... за четвертое, да, место. Да, 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 да.
Прямому конкуренту. То есть они пиарят, мы вот, мы такие, да, мы же не, а другими словами, мы же не Арсенал, да, чтобы продавать Ван Перси, Манчестер Юнайтед, например.
Вы знаете, касательно Суареса, я думаю, что если тебе нужен Суарес, если Суарес хочет к тебе прийти, то ты не даешь бит в 40 миллионов и 1 фунт, да? Ты приходишь, говоришь, вот тебе 65 миллионов, отдай мне его. А то, чем занимается Арсенал, конечно, это не покупка Суареса. Это какие-то унизительные совершенно. Вот для меня, как для болельщика команды, унизительно просто вот это поведение наше на трансферном рынке. Вот оно унизительное. Мне противно про это читать, противно слушать про это. Про все эти биды за Кехила, когда просят 15 миллионов, мы даем 4. Это просто унизительно для болельщиков клуба, потому что все нормальные клубы кого-то покупают, ведут какую-то нормальную... Я не знаю, как они ведут дела, но у них есть какие-то результаты понятные. Да? У нас это Санаго, это одна болтовня. И более того, выход в Лигу чемпионов нынешний – это однозначно индульгенция на продление контракта. Я не сомневаюсь ни одной секунды теперь. Хотя у меня возникли было сомнения в связи с тем, что он еще не продлен, да, в связи с тем, что был очень, как сказать, ошеломляющий старт сезона в негативном плане. Вот эта победа в Фенербахче, она, конечно, даст все основания для того, чтобы весь этот венгеровский, как бы так сказать, стиль, помягче, продолжался еще 4 года.
Ну, а я не понимаю, на каком основании они не продлят контракт.
Ну, я про это и говорю. Да.
Они в любом случае бы продлили с ним контракт, потому что, в принципе, Кроенке, как хозяина, футбольные результаты не интересуют спортивные.
Понятно, да. Но... Кронке не хочет, чтобы его полоскали беспрерывно в ведущих мировых изданиях, понимаете? Он этого тоже не хочет. Ему не нужен этот publicity. Он человек в возрасте, относящийся к себе с трепетом, как вы знаете, потому что он носит парик, да? 64 года. Поэтому ему не нужно, чтобы в Guardian писали, кто такой Кронки и как он относится.
Знаете, Иван, я бы поверил как бы в эту версию, если бы, когда вот начался вот эта сага с Уаресом, бит произошел 41 фунт, когда он прилетел, и он должен был встретиться с Генри. Угу. Если бы он прилетел и решил этот вопрос, сколько там, 50, 50, 60, бог с ним, берем.
Да он не способен это сделать, поэтому чего?
Тогда бы я поверил, что да, человек как бы заботится не о клубе, а о своем имени, да? А так он прилетел, посмотрел, улетел, бог с ним, продолжайте дальше. Венгер ему сказал, окей, будем на четвертом, у вас будет еще там, я не знаю, 40 миллионов в кармане завтра. Так что ему, по-моему, вообще абсолютно на все как бы глубоко.
Фиолетово, да?
Да. Газидис, он, по-моему, вот единственный человек, который страдает, это не Арсений Венгер, это Иван Газидис. Потому что, в принципе, он очень грамотно объявил о том, что у них есть 70 миллионов перед началом трансферов. Объявил о том, что да, мы готовы деньги дать, то, пусть только скажет Арсений Венгер, куда проплатить, и все. Этим занимается Арсений Венгер. Он все стрелы перевел, но у меня, по-моему, такое ощущение, что он как бы метается между Кронки, но у него такая должность, и Арсеном Венгером. И вообще непонятно, какую он роль исполняет на самом деле в нашем клубе. Наверное, занимается вот со своими там, со всеми американцами вот этой подготовкой, которая прошла по Юго-Восточной Азии, по привлечению денег, спонсоров там, новых контрактов, т.д. и т.п. Скорее всего. Ну, то есть тоже занимается зарабатыванием денег для хозяина и все. Поэтому кто не даст продлить Арсену Венгеру контракт, вообще непонятно. Вряд ли Кроньки будет увольнять менеджер, который ему приносит прибыль.
Болельщики. Другого нет шанса. Другого нет шанса. Открытая враждебность на стадионе. Нет других шансов.
Открытая враждебность на стадионе. И плюс, если люди перестанут ходить на стадион.
Этого не будет, конечно.
Но это тяжело сделать. И англичан, в принципе, можно понять.
Согласен, да. У меня есть достаточное количество приятелей, у которых сезонные абонементы. И я, в общем, ну, мне тяжело их обвинить, когда идет разговор, что я 30 лет хожу, понимаешь. А видел всякое. И у меня там отец ходил, да, потом я, то есть понятно, что все эти деятели, Кронки, Венгер, Газидис, они всем этим пользуются просто. То есть они эксплуатируют эту любовь английскую к футболу. И я должен сказать, что вот если мы посмотрим на премьер-лигу, да, то вот так откровенно, нагло действуют только в Арсенале. То есть ну, да, даже глейзеры не позволяют себе вот такое отношение к собственной публике.
Ну, я думаю, эти города, Ливерпуль, Манчестер, там более такие, так скажем, больше рабочего класса, на мой взгляд. Да. И болельщики, они более, ну, простые ребята и способные к акциям более жестким.
Ну, тем не менее, как глейзеров, вот я когда был на стадионе, я тогда помню, что там треть стадиона сидела в желто-зеленых шарфах, да, Love United, Hate Glazers. Однако вот таких акций прямых-то не было. Да, конечно, там есть такие группы, такие радикальные. Но у меня такое впечатление, что вот самая радикальная группа в Арсенале, этот Black Scarf Movement, да, она до сих пор не может сказать «Венгер аут». До сих пор же они не могут произнести это. Последнее вот их заявление, что Газидис, все плохо, туда-сюда. Надо оказать помощь Венгеру в работе на трансферном рынке. Куда это годится? Ну, куда это годится? Какая помощь Венгеру в работе на трансферном рынке? О чем вы, ребята? Где вы живете? Когда это Арсен Венгер позволял оказать себе помощь? Ну, что за чушь?
Ну, наверное... Как когда была эта бешеная покупка в последний день.
Паник Бэнкс-то?
Да, я думаю, вот тогда и была оказана помощь Арсену Венгеру. Когда он его просто, ну, по-моему, я не могу сказать, что его отодвинули. Он сам отстранился, скорее всего, от всех этих
трансферов. Читал лекции тренером, да.
Закупом уже непосредственно занимался Газидис. То есть Газидис, в принципе, по-моему, привел и Аршавина, если не ошибаюсь.
Да, но ему там Венгер доверил, типа, боевое крещение.
То есть человек, в принципе, может работать и совершать сделки.
Может.
Но
если бы не было рядом с ним Венгера, он, наверное, купил бы у Гуаина еще кого-нибудь. Я тоже так думаю.
То есть у него руки связаны. Да. За всем этими вещами, ну, стоит Венгер. Ну, я не понимаю, в принципе, есть только одно объяснение, да, что человек когда-то был разочарован в команде, и сейчас он зарабатывает деньги. И именно поэтому на сегодняшний день там такой же вот разлад идет в команде, в той же атаке. Потому что я ведь тот же старший тренер, который занимается атакой, он всю жизнь ею занимался с Венгером, это Боро Приморец. Его же не увольняли, никуда не убирали. Нападением занимается именно он. Ну почему на сегодняшний день мы не можем нормально позиционно атаковать? Вопрос. То есть, если человек, команда видит, я имею в виду там тренеров всех, которые рядом с командой Венгера видят, что Венгера это не интересует по большому счету, то и у людей, наверное, руки опускаются. Я только так понимаю эти вещи.
Ну, видимо, из практично-циничных соображений нет смысла, да?
Ну,
если
да.
Если это никому не надо, так что тут ломаться?
Рыба гниет с головы. И вот это расхолаженное отношение у наших игроков появляется, в принципе. Эти дурацкие улыбки, которые ну, не должны быть на их лицах, когда им красную получают, там пенальти привозят. Которые на самом деле уже на сегодняшний день раздражают.
Ну да, тут не поспоришь. Давайте вернемся все-таки к теме трансферного окна. Так купим мы кого, нет? По вашему мнению, до 2 числа. Мы попали в Лигу Чемпионов, поэтому теперь руки развязаны. Теперь можно покупать.
Я думаю, купим.
Я не понимаю, кого только, но...
Я тоже не знаю, кого он будет покупать. Но, в принципе, у нас Венгер это прекрасно понимает. И он как-то сам... Я скажу, что он обмолвился, да? Что у нас не комплект состава на сегодняшний день. У нас не то, что короткая скамейка, да? У нас практически отсутствует эта скамейка. Потому что... Судя по сегодняшней игре, там Саного, Гнабри, ну кто там, Зелалем, это все зеленые ребята. Фримпо.
Лопес.
Кто такой Лопес?
32-й номер, опорный полузащитник. Я увидел в Финляндии. Неплохо, кстати, он играл.
А, он же не получил разрешение на работу.
Я не знал.
Он,
а зачем его выпускали тогда в последней предсезонной игре?
Я вообще не знаю, зачем его привлекали, потому что ничего такого в Лопесе я не увидел.
Да. Ну, я тоже там ничего не увидел, но он поувереннее выглядел даже, чем Рамзи в центре поля. У меня на этот счет есть заготовленная фамилия. Это Галинда. История с Галинда, помните? С великим боливийским нападающим, которого купили, привезли. Он никогда не получил разрешения на работу. Все на этом. Вот это. То есть Лопес это очередной Галинда, да?
Ну, скорее всего, так же, как и вот Виллингтон Силва, потом Джо Кэмпбелл. Джо, по-моему, да. В Олимпиакосе, которые ребята вроде как бы наши, но мы их еще ни разу
не видели. Да, но у нас никогда не будут.
Тоже, ну, это просто бизнес, я так понимаю, с этими ребятами.
Ну, вы имеете в виду инвестиции, да? За миллион купил и 100 тысяч в год с него получаешь.
Да.
А что все-таки думаете, что будут какие-то человеческие трансферы? Ну, имеется в виду под человеческими, это трансферы, которые будут нам понятны. Я не говорю, что это будут топ-квалити, понятно, что этого не будет. Да, так будет? Два человека типа Кабае.
Вот и озадачили понятными трансферами. Для меня трансфер Кабае будет непонятный.
Ну почему? Он будет нам понятный. Это игрок, который будет помогать занимать четвертое место.
Нет, в любом случае, любой трансфер — это игроки будут, которые помогать занимать нам четвертое место.
Ну да, то есть трансферов, которые игроки будут хотеть занять первое место, таких у нас не будет трансферов, да?
Их просто на рынке уже и нету.
Ну, допустим.
Ну, по большому счету, всех топов, которые могли бы нам помочь там побороться хотя бы, или создать видимость борьбы, да, там, за тройку, за двойку.
Всех уже упустили.
Всех уже разобрали, на самом деле. На сегодня остаются там игроки, которые, может быть, ближе к топам, там, ну, да, я бы даже не сказал, что ближе к топам, ну, еще не раскрылись, я так скажем, как топ-игроки. Ну, фамилий таких на слуху все равно практически нет. Почему непонятен будет трансфер Кабаи, я уже объяснил. Я думал, да, я бы понял, если был куплен, пусть там, я не знаю, там из Франции, из Голландии, но куплен игрок, который был бы чистым опорным полузащитником. То есть тогда бы я понял, да, этот игрок взят на нужную позицию, пусть он там как бы неизвестен, не раскручен, на самом деле, но это игрок, который нам нужен, это опорник.
Угу.
И плюс нападающий, если будет куплен нормальный вратарь, то, ну, а не молодой еще вратарь, который будет бороться там с Фабьянски, например, да, честный номер один.
Ну, Бегович, например, да?
Ну, Бегович, например. Ну да, любой вратарь, в принципе, с АПЛ, они же все против нас играют, как это, да, как да, буфоны. Да. Ну, тот же Бегович, если бы они взяли... В свое время, если бы взяли Шварцера, например,
да, да,
было бы неплохо. Он, типа такого вратаря, если будет куплен, тогда я скажу, да, это адекватная покупка. Пусть это будет не Касилис, не Буфон, а нормальный вратарь.
Тут ходили слухи, что Касилиса за 15 миллионов продают.
Ну, я думаю, это пиар-служба. Вообще, у Газидиса очень хорошая команда, которую они так четко подготовились к лету. Так плавно...
Программа, спецоперация по оболваниванию болельщиков, да?
Да, я думаю. Ну, это же неспроста там все эти... Плюс к тому, что и СМИ готовы поддержать, они же все это рассчитывали, я думаю, и в саге с Игуаином, и в саге с Суаресом все было просчитано красиво.
Шерри Нильсон с Телеграф просто изошел от счастья, рассказывая нам, что Арсенал уже завтра подпишет Игуаина.
И плюс еще, если раньше Daily Mail, там мы уже поняли, что эта желтая пресса, на нее не стоит обращать внимания, там начали уже Guardian, Sky.
А, да, да, да. То есть,
достаточно такие серьезные издания, и, которые начали говорить об этих. Ты, люди начинали верить, а потом в последний момент, оп, и все. Тишина. Ну, в результате мы получили то, что получили.
Да, в общем, победа над Фенербахче в результате принесет нам очередной день сурка. Год сурка, простите. Год сурка. Борьбу за четвертое место. Новый контракт Арсена Венгера. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы что-то поменялось теперь. Не попадание в Лигу Чемпионов, конечно. Конечно, стало бы миной какого-то уровня. Попадание в Лигу Чемпионов снимает с Венгера давление. Я думаю, что он легко никого не купит. Ну, так, спокойно будет относиться ко всей этой истории. Ну, купит Кабае там еще кого-нибудь, парочку. И я думаю, конечно, что, в общем, что он для себя свою задачу выполнил, и у него нет никаких сомнений вообще ни в чем, что он прав, все правильно делает, и что он будет делать это, пока он жив.
Вообще, Арсен Венгер очень такой, ну, как бы своими действиями загоняет всех болельщиков в тупик. Тех, которые настроены против него, да, но болеют за команду, как вот я сегодня говорил, что физически я в принципе не могу болеть против своей команды, когда начинается игра. Потому что это, ну, это нелогично, это противоестественно вообще сидеть и говорить.
Это извращение вообще.
Да, это какое-то
просто извращение.
Садомазохизм какой-то. Вот. Думаю, в Англии очень усилится давление, если Тоттенхэм нас обойдет. Я думаю, что это будет очень большой удар по болельщикам. И вот тогда, может быть, я не верю, что Арсен Венгер там уйдет добровольно.
Угу.
Но, возможно, давление будет настолько сильным, что Арсен Венгер и руководство начнет делать какие-то адекватные вещи. То есть понятные, да, там заранее покупать, подготавливать команду нормально.
Угу. А почему она сейчас этого не делает? Вопрос. Почему?
Потому что была создана пиар-компания красивая, которая практически два месяца...
Адиль, но дело же не в пиар-компании. Ну хорошо, пиар-компания, понятно, но почему этого не делается вообще? Почти. Потому что никто не считает, что это нужно делать. Вот и все.
Не, ну почему не делается...
Почему не покупаются игроки?
Потому что очень просто, Иван, зачем... тратить больше, если мы тот же результат получим, не тратя вообще.
Задача четвертого места, она в ее выполнении обеспечивается минимальными средствами.
Ну, естественно, ни один человек, если брать просто бизнес, а не футбольный клуб, не будет складывать лишние деньги.
Естественно.
То есть здесь точно такой же подход, как в бизнесе. И это, ну, как бы понятно. Только единственное, почему единственное не понимаю, когда мы говорим о бизнесе, зачем поднимаются так высоко зарплаты молодым игрокам, вот эта социалистическая система зарплат, которую он там провозгласил.
Но чтобы мне купить их лояльность, а на их лояльности выехать на четвертое место.
Но мне кажется, что это просто очередной такой бред Венгера, на который внимание обращать не стоит, и, скорее всего, вы правы. Там, ну, никакого социализма там нету, а просто...
Ну почему? Если иметь в виду, что при социализме все жили в нищете, а начальство имело распределители и всякие льготы и привилегии, то это очень похоже, когда Венгер имеет зарплату 145 тысяч, которую не имеет никто в клубе. В этом социализм как раз очень похож, что рядовые все живут... Ну, слово «нищета» тут не подходит, но неважно, живут так плохо, а начальство живет хорошо. Вот и смысл этого социализма.
Не, ну должна быть тогда и какая-то руководящая линия партии.
Должна быть, она и есть, пожалуйста. Денег не тратить, игроков не покупать.
Которая могла бы дать по башке и сказать, что за тунеядство при социализме сажали. На самом деле. А у нас куча игроков таких, как Скилачи, который там просидел, или Аршавин.
Но с другой стороны, я вам...
Аршавин, он вынужденно просидел. Здесь я не могу сказать, что сам игрок там был согласен сидеть. Просто его посадили на лавку, ну, платили одну из самых больших зарплат.
Ну да, но совершенно другая история, я думаю. Но при социализме... В научно-исследовательских институтах, знаете, сколько сидело бездельников, которые ничего не делали? Тьма просто. Я работал в лаборатории, где нас физически работало из 14 человек трое. А остальные были либо там в декретном отпуске, либо уже вышедшие из декретного отпуска, которые ничего не знали, не понимали. И либо молодые специалисты, которые еще ничего не знали, а те вообще ничего не знали, потому что выйдя из декретного отпуска, человек ничего не помнит, что надо делать. Поэтому они постоянно пили чай и получали зарплату больше тех, кто работает. Так что в социализме эта уравниловка дурацкая была, конечно. Венгер на социалиста похож больше, чем на капиталиста, да. Хотя больше всего он похож на Мугабе. Товарища президента этой, как господи, Зимбабве, которого в очередной раз выбрали. Он там 30 с чем-то лет у власти. И все хуже, хуже, хуже. И все думают, что уже наконец, ну все уже, уже все уже. Уже некуда. Нет, оказывается, есть куда.
Ну, фантазии у человека хватает, наверное, просто.
Да.
Но у нас ситуация с Арсеналом то же самое будет. И чем дольше Венгер просидит, тем хуже будет ситуация. Потому что... Как минимум, нам нужен тренер, который бы не просто команду там.
Нам нужен тренер, который будет заниматься футболом, а не деньгами.
Да, который просто начнет пинать их по полю, чтобы они бегали хотя бы. Потому что даже по сегодняшней игре было, что игра в касание и на быстрой скорости, и Фенер вообще плывет. Непонятно. Они не знают, куда бежать. А наши вместо этого начинают перекатывать. И тот стиль, который. Был при Фабрегасе 07-08, который появился у нашей команды, и который, в принципе, как бы и привлек очень многих. Говорили, что Арсенал одна из самых играющих команд в Европе.
Да.
Хотя ее сравнивают с Барселоной, но он отличался от Барселоны.
Да, это не было тики-така, конечно.
И вот этот стиль, мы его на сегодняшний день теряем.
Да его нет просто уже.
Да, мы практически его потеряли, можно сказать, потому что то, что они там в стеночку пытались сыграть, ну, это бред абсолютно по сравнению с тем, что было раньше. И вообще непонятно, чем занимаются футболом. И ощущение такое, вот как и в прошлом сезоне, когда получалось, что вроде уже середина сезона, начинает наша команда играть, пас в никуда. Или человек в совсем другую сторону бежит. Такое ощущение, что ими вот спустя рукава работают, как при социализме, так и здесь. У нас команда такая социалистическая. И я думаю, чем дальше, тем хуже. Будут покупаться игроки, которые будут... Я думаю, тот же Касорло, он не будет цепляться за Арсенал. В принципе, практически никому из них Арсенал на сегодняшний день не нужен. Тот же British Core, тот же, даже если брать British Core, тому же Тео Уолкоту, тому же Рэмси, по-моему, тоже очень фиолетово. Да, есть молодые игроки, такие как Уилшер, которые из Академии вышли.
Клубных патриотов у нас раз-два общался. Уилшер, наверное, да и все.
Ну, Фримпонг, скорее всего. Нет, я говорю именно вот те ребята, которые там с 8 лет с академии выходят, они, да, у них есть какая-то там, да, подпитка. А остальным, они еще 2-3 года поиграют, они тоже начнут уходить. И им на замену будут покупаться игроки, которые будут еще хуже на самом деле.
Ну, в общем, да. Я согласен, что при Венгере у нас перспектива только деградации. А выход в Лигу Чемпионов означает, что позиции Венгера, они зыблемы, конечно, но надежд на то, что его удастся скинуть с этой работы, очень мало. Главным образом потому, что большинство гуннеров сегодня готовы вручить ему пожизненный найм.
Я думаю,
в этом причина. Только.
Я думаю, что на сегодняшний день уже не большинство гуннеров. Я думаю, лагерь как раз-то сейчас как раз-то и делится. Если раньше было тех, кто против Венгера, меньшинство, и была большая группа болельщиков, которые, ну, допустим, как я, да, там, и какие-то оправдания находили, да, главному тренеру, но на сегодняшний день я как бы переходят уже. И то же самое творится и в Англии на сегодняшний день.
Вот, ну, да, процесс идет, да. Драки же были опять на Астон Вилле.
Между болельщиками,
да,
своими.
Да.
Вот это тоже как бы подчеркивает
показатель, конечно,
весь бред ситуации, которая происходит с нашим клубом. Мы деремся не с соперниками, да?
А между собой.
Вот это глупость большая, конечно. Потому что даже если это АКВ, а ты там как АМГ, да?
Да, АКБ и АМГ.
То это не значит, что мы должны морду друг друга бить, можно спокойно разговаривать. Ну, тем более, что мы оба гуннеры.
Да. На этой оптимистичной ноте, Адиль, я скажу вам спасибо за участие. Что думаете про игру с Фулхэмом? Буквально пару слов. Что? Выиграет Арсенал Фулхэма или нет?
С Фулхэмом будет интересный матч, потому что интересно посмотреть сам Фулхэм. Все-таки они
покупали. Фулхэм в игре с Сандерлендом был никакой вообще в гостях. Выиграл чудом. Один угловой, один гол, все дешевый.
Фулхэм будет дома. Это, во-первых. Во-вторых, Фулхэм для нас всегда был неудобным соперником на самом деле. Я думаю, там мы сгоняем в ничейку. Потом, если не ошибаюсь, они Бента купили.
Ну да.
А
Бент нас любит, да.
Бент нас любит, да. Поэтому, я думаю, у нас будет ничья.
Угу. Я так же думаю. Ну окей, Адиль, еще раз спасибо вам за участие. До свидания.
До свидания.
И мы пойдем бодаться с Нострадамусом.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет.
Дальше будет что, фонограмма, песня, к чему готовится?
Сегодня песни не будет, поскольку мы идем почему-то в ничью, хотя вы же понимаете, что мы уже должны были выказать свое превосходство, но все еще впереди. Вот как только будет явное превосходство, будет новая песня с оркестром, как водится. Сейчас пока трудовые будни пошли, знаете, потому что осень на носу, пора сбора грибов.
Осень вот. Настала, холодно стало, я знаю такой стишок.
Да, поэтому мы готовимся к резкому такому прорыву. И тогда уже будет песня, тогда уже будет радостно, празднично и весело. А сейчас трудовые будни такие.
Ну, хорошо, мы подождем. Не все же действительно.
Как главное, не меняйте правила.
Да-да-да, как это, не все же лето красное пропело, да?
Да-да-да.
Надо же и поработать действительно.
Нет, мы серьезную работу провели, как вы видите.
Ну да.
Пивая за явным преимуществом. Так
чудом соскочили, да.
Вот. Блестящее выступление в первом туре.
Ну, мне нравится в целом, что вы ничью 2-2 расцениваете как блестящее выступление. В общем, это правильно.
Ничья не рознь, это ничья за явным преимуществом, которых случайно вы где-то так уже, отступая в разнобой, сумели 2 очка, в общем-то, захватить. Это тоже бывает. Вот. Зацепились за ничью.
Ну, в общем, короче, я понял, что вы готовили сильно. Давайте, что у вас там?
Значит, коэффициент 2.
Да.
У нас не на какой-нибудь матч, как вы сами любите, знаете.
Так.
Вот, а за самый что ни на есть серьезный, на гостевой матч команды «Арсенал».
У нас нет коэффициента здесь. Что у вас стоит?
Вот. Это будет не такая боевая ничья, как у нас с вами, Иван. Вот. Голов будет забито поменьше, но голы будут. Поэтому идеологическим путем вы уже можете догадаться, что это ничья 1-1.
Я уже догадался, что у вас этого коэффициента нет.
Угу. То есть вы опять запустили свою службу разведки.
Да. Тут у нас один из читателей предлагал, как избежать обвинений в службе разведки. Так. Это начислять каждому по очку, если результат одинаковый.
Каждому по очку.
Я решил, что, в общем, это обвинение никаких не снимет.
Ну, а может быть начислять...
По 2 очка, да.
Два, а вам 1 очко.
Ну, естественно. Нет, это-то понятно, да.
Это какой-то более радикальный, эффективный.
Да, и более справедливый, главное. Надо же слабым помогать. У нас коэффициент 2 стоит на матч Халл-Сити-Норвич.
Да, есть такой матч. В общем.
И у нас счет 1-1.
Ну что ж. Здесь мы разойдемся. У нас гостевая победа Норвича 2-1. Да.
То есть Халл не произвел впечатления с Челси на вас.
Нет. И поэтому дома он проиграет 1-2. Угу. В общем, судьба его будет так под вопросом, да. А никакой ничья, естественно, не может быть и речи.
Ну, понятно. Какая же ничья, если у вас 1-2.
Да, дальше. Наш коэффициент 3. Наши, так сказать, там, где мы утроим
свое преимущество.
Свое преимущество, да. И уже уверенно выберемся вперед. Это на матч у Ливерпуля, где будет Эвертон играть с Робичем. Вот. Так. Такая вот скромная.
Так.
Победа Эвертона со счетом 1-0.
Ага. У нас ничья 1-1.
Замечательно.
Так что тут у вас есть шансы отдать нам очку.
Что-то, Иван, вы много ставите 1-1. Видимо, нет уверенности в своих силах.
Это я вам, Сергей, скажу больше.
Это понятно.
Скажу больше. На матч Сток-Сити Кристал Пэлас с коэффициентом 3 поставлен тоже счет 1-1.
Не удивлюсь, если все результаты у вас 1-1. Ну, я могу сказать, что мы должны будем следить за счетом, поскольку у нас 0-0.
Ну, то есть первый же гол вы не выиграли, тут все ясно.
Ну, голов не будет.
Ну, понятно, но если будут, то уже все.
Ну, они будут из офсайдов, рукой.
Ну, ясно.
Судья не засчитает.
Да. Ну, как он может засчитать, действительно?
0-0, Сток-Сити, Кристал.
Ну, а что у вас с коэффициентом? 5?
Значит, коэффициент 5 у нас на матч Саутгемптон-Сандерленд.
И у нас, вы будете смеяться.
Коэффициент 5.
Да, ну наш-то счет вы знаете.
У вас, видимо, счет 1-1.
Да.
Вот. У нас счет 2-1 в пользу хозяев. То есть Саутгемптон возьмет 3 очка.
Саутгемптон,
да.
Такой герой, Саутгемпт.
Да. С добавкой «он». Вот. И болельщики Сандерленда, в общем-то, расстроятся, к сожалению.
И Пауло Ди Каньо тоже расстроится.
Да, ну, тем не менее, вот здесь мы активно разойдемся.
Да-да-да. Вы правильно, Сергей, заметили, что для облегчения вашей участи и для создания какой-то видимости соперничества, в этом туре я применил схему наиболее простую из существующих. Я поставил все результаты 1-1. Вот. Обычно все, кто играет по схеме, проигрывают против креативно играющего соперника.
Это про нас вы имеете в виду, ясно?
Так. Нет, это обычно, я говорю. Угу. Обычно. А что будет в этот раз, я не знаю. У меня есть, конечно, подозрение, что вы проиграете, естественно. Несмотря на весь свой креатив. Особенно креативный результат. Эвертон вест Бромвич 1-0 такой содержательный. Мы-то в этом туре ни на что не претендуем. Все по 1-1 и все.
Я думаю, что вы поняли, что вряд ли вообще можно что-то претендовать, если Нострадамус настроен решительно.
Да.
И да. Я понимаю вашу осторожность, ваш какой-то такой трепет. Мы
опаску
ценим, ужасно. Ценим это, поскольку чувствуем, что вы уважаете соперника. Вот. Ну, посмотрим. 1-1, так 1-1.
Смотреть осталось недолго, в смысле ждать. На посмотреть осталось
недолго.
А что у вас стоит на главном матче тура? Манчестер Юнайтед Челси. Просто интересно.
Это большой секрет, Иван. Но это только вам.
Да.
И только сегодня.
Все-таки можно.
Я раскрою эту тайну.
Так.
Вот. Результат будет неожиданным.
1-1?
Это у вас 1-1.
Естественно.
В ваших закромах.
Да.
Вот. А на самом деле Мауриньо выиграет.
Порвет?
Нет. Боевая
2-1.
Победа. Здесь вы отгадали. 2-1 Челси.
Угу. Да, вашего сложно вообще отгадывать. У него такие неожиданные результаты стоят.
А главное, точные.
Угу. Да, мы видели эту точность. 2 из 10. Видели. Ну ладно, в общем, наша задача одна. Сохранять видимость борьбы. Чтобы всем было интересно следить. Поскольку если мы включим хотя бы третью скорость, на этом Нострадамус на своем самокате отстанет.
Вы знаете, при большой скорости очень сложно на поворотах, потому что заносит.
Так а большая скорость в игре с Нострадамусом не требуется.
Вот.
Посмотрим по тому, как работают схемы. Может, вообще будут у нас схемы играть.
Ну, я говорю, что вы стараетесь главное правило не менять. Не расширяйте ворота во время матча. Причем одни.
Угу. Не смотрите видеоповторы, да?
Вот, с видеоповторами тоже осторожно, потому что мало ли что в фотошопе можно там сделать на видеоповторах. Вот. Так что все очень консервативно, аккуратно, и вы увидите явные преимущества Нострадамуса.
Да?
Да.
Ну хорошо, ждать осталось недолго. Посмотрим, Сергей. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам. С Нострадамусом мы победим.
Мы — это кто?
Группа, так сказать...
Группа Нострадамус?
Справедливого и точного прогноза.
У вас хорошая музыкальная группа будет. Группа справедливого и точного прогноза. Рок-группа. Песенку-то скоро от вас ждать? Все-таки тура через три, наверное, уже.
Когда, споем.
Когда будет безбожно сливать, Нострадамус начнутся песни.
И мы еще споем.
Да. Ну окей, спасибо за участие. До свидания.
Спасибо, до свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.